Доброго дня, слушатели «Эхо Перми». Меня зовут Анна Букатова. За режиссерским пультом Мария Зуева. И прямой эфир сейчас посвящен Российской национальной театральной премии «Золотая маска». В 21 раз она прошла на днях в Москве и в гостях в студиях Перми. Татьяна Николаевна Тихоновец, театральный критик и эксперт фестиваля «Золотая маска». И Татьяна Николаевна в этот раз была в жюри премии. Также вместе с нами Марк Демани, генеральный менеджер театра оперы и балета. Доброго дня.
Здравствуйте.
Хотелось бы быстренько напомнить, что в этом году экспертными советами, их, по-моему, было два.
Всегда два.
Было отсмотрено аж 636 спектаклей, выбрано 54 лучших. То есть работа уже огромная там проведена. Пермь представлена широко была. Театр оперы и балета в 18 номинациях. Пермский академический театр, театр в 8. Сцена «Молот» в 3. Балет Евгения Панфилова в 3 номинациях. Также и кукольный «Барабаска». Театр
«Карабаска».
«Карабаска» в 4. Татьяна Николаевна, вот как эксперт?
Я не была экспертом.
Ну, как вот член жюри?
Как член жюри только я могу говорить. Конечно, я экспертом была в предыдущие годы. Это же не может совпадать. Если ты член жюри, то ты никак не можешь быть экспертом.
Хорошо. Как член жюри, расскажите немножечко о борьбе. То есть там напряженная обстановка между участниками или дружеская, она какая-то подковерная борьба ведется?
Ну, дело, наверное, не в том, что ведется какая-то борьба. И дело не в том, что дружеская или недружеская там ситуация между участниками. Во-первых, участники и не очень встречаются друг с другом, потому что действие происходит на нескольких десятках сценических площадок города Москвы. Иногда приходится выезжать в другие города. Вот у нас, например, были два случая, когда мы ради того, чтобы посмотреть «Вишневый сад» Додина, который у нас получил за лучшую большую форму, мы всем составом жюри выезжали в Петербург. Потому что тогда, когда они были, то у нас как бы был другой просмотр. Вот. Второй раз выезжали в Петербург для того, чтобы посмотреть антрепризу, русскую антрепризу имени Андрея Миронова. Дело не в этом. Дело в том, что борьба не может не вестись. Несмотря на то, что маска – это, конечно, не спорт, а это искусство, но так же, как и в спорте, нехорошо вроде бы сравнивать, но все равно есть как бы люди, которые считаются априори победителями, и иногда бывают ситуации, когда они не побеждают, и это очень драматические ситуации для них. Есть люди, которые как бы изначально понятно, что они не смогут победить, при том, что достаточно достойные все кандидаты. И совершенно естественно, что при таком огромном количестве номинантов, ну, не может не вестись борьбы. Но эта борьба не какая-то там подковерная, это даже как бы не то слово. Это просто борьба, конечно, лидеров, борьба приоритетов, которые тоже есть у членов жюри. Кто-то страстно влюблен там в один спектакль, кто-то в другой спектакль, кто-то в одного режиссера. Поэтому, безусловно, напряженная довольно обстановка.
А расскажите, правда, когда члены жюри симпатизирует совершенно разным спектаклям. Как прийти к знаменателю?
А никак.
Ругаться?
Ругаться, отстаивать, стараться быть убедительными, когда идут какие-то предварительные обсуждения, работать друг с другом, искать себе союзников.
Убеждать.
И убеждать. Это единственное, потому что потом ты остаешься наедине с бюллетенем, в котором есть фамилии, и ты должен поставить свою галочку против какой-то одной фамилии, вот и все. И, собственно говоря, все убеждены, что мы всегда все знаем, что нас надо расспрашивать, и мы все-таки скажем, как-то проговоримся. На самом деле мы сидим на церемонии и просто умираем от ужаса и от того, что мы так и не знаем, какой результат будет в результате, потому что последнее голосование тайное. Поэтому ты иногда вместе с номинантами просто умираешь, ожидая, победит ли тот, за кого голосовал ты, или не победит.
Хорошо, тогда, Татьяна Николаевна, вот критики столичные писали, что предсказуемым лауреатом нынешней оперной программы был спектакль «Королева индейцев» нашего оперного. То есть критики были уверены
И так и получилось. Потому что бывают ситуации, это, кстати сказать, довольно редкая ситуация, когда вот когда я разговаривала со своими коллегами из оперного и балетного, ну, из музыкального цеха, они все говорили о том, что, ну, тут даже нечего и говорить, что это, кто говорил, на 20 голов выше всего остального, кто говорил на 10 голов, сбивались только в количестве голов.
Но
понимаете?
В итоге...
То есть это был абсолютный лидер.
Абсолютный.
Такое бывает. Это был абсолютный лидер.
Я напомню, что королева, наш абсолютный лидер премии, получила сразу 5 масок. Это лучший спектакль, лучшая работа режиссера, лучшая работа дирижера, лучшая женская роль. Надежда Кучер была отмечена. И приз критиков. Марк, я понимаю, что про свой театр плохо не скажешь, но все-таки хочется вас попросить прокомментировать.
Ну, а как
тут представлять лучший театр? Вы тоже были уверены в его
победе? Дело в том, что это что Королева действительно шедевр. Безусловно, мы это поняли, когда мы выпустили в начале прошлого сезона, когда мы потом показали в Мадриде. Этот спектакль, который имеет огромное значение для каждого, кто был к нему причастен на всю жизнь. То есть, как говорил Теодор Курендис со сцены, есть некоторые вещи, которые остаются для тебя, с тобой действительно всю жизнь, и именно искусство способно на такое влияние и вливание в твою жизнь. Вот, в отличие, как он как раз цитировал Питера Серраса, что мы окружены там огромным количеством информации от телевидения, от радио, от разных источников, и все это как-то не остается. То есть это искусство, это театр, он может что-то дать, что тобой сопровождает, тебя сопровождает всегда. Вот поэтому мы были уже, нам совершенно не важна, на самом деле, я скажу честно, маска для королевы индейцев настолько сильна наша уверенность в состоятельности и даже в величии, я не побоюсь этого слова, этого спектакля. Вот. Итог голосования жюри неудивителен по этой же причине. Вот. Но если бы обошли бы королеву индейцев вниманием, для меня это не имело бы никакого значения, скажу честно.
Скажите, а вот кто не успел посмотреть «Королеву индейцев», когда выпадет такая возможность еще?
Ну, во-первых, мы сейчас формируем планы следующего сезона, и, увы, к сожалению, вряд ли удастся показать в следующем сезоне. Только что «Королева индейцев» была показана в Лондоне. Это копродукция наша с Мадридским театром и с Английской национальной оперой. И у нас много запросов из разных фестивалей и площадок в Европе. И, скорее всего, в следующем сезоне, скорее всего, «Королева индейцев» будет гастролировать, скажем так, и показано, по крайней мере, в Европе. Вот, поэтому придется подождать возвращения сюда, «Королева индейцев». Тем временем мы на лейбле Sony выпускаем DVD-спектакля.
Ну вот уже.
Который
конечно, не сравнимо.
Он был сделан там с большим количеством камер, очень внимательно. И Питер Селлерс был режиссером не только постановки, но и киноверсии, скажем так. И мы только что работали в Париже над звуковым траком и дорабатывали. То есть это очень качественные DVD, которые наилучшим образом, насколько это возможно, показывают спектакль. Поэтому ну, это некая возможность в таком виде смотреть. А так, мы, естественно, мы хотим, чтобы спектакль возвращался сюда и
было видно.
А можно мне вопрос? А вот когда вы показываете на каких-то крупнейших европейских площадках, там как-то звучит имя Пермского театра оперы и балета? Звучит, да? Что это вот на базе театра, да, нашего?
Вообще имя Пермского театра звучит везде сейчас в Европе. И Пермский театр оперы и балета считается одним из лидеров театрального процесса, музыкального театра.
Марк, скажите, mm-hmm. интересное зацепило меня про эти диски. А где их можно будет приобрести или как вот это будет организовано?
Знаете, дистрибьюция дисков, как аудиодисков, так и DVD в России, это просто она ненадежная, с этим катастрофическая ситуация. Это очень...
Я слышала будет... такое мнение.
Ну, это просто факт. Это касается всех наших дисков. Мы же ведь выпустили и «Кози Фантут», и «Свадьба Фигаро», и «Диск Рамо». Ну, невозможно наладить дистрибьюцию так же, как возможно в Европе и во всем остальном мире. Это никто не сумел пока сделать. Их можно, то есть у нас в театре можно купить. На некоторых совершенно выбранных точках, то есть в Петербурге остался один магазин профильный. В Москве там их осталось два. Там в городах-миллионниках они есть в этих точках, и все. А так можно заказать через интернет.
А по срокам сориентировать, когда он будет готов?
Он выйдет, я думаю, он выйдет в ближайшее время.
Потому что, когда вышли результаты премии, очень много моих знакомых, которые по каким-то причинам не смогли ее видеть, озадачились таким вопросом.
Ну... Есть еще такой момент, что когда мы везли «Королеву индейцев» на «Маску» в декабре в Большой театр, мы за два дня до этого мы показали в концертном исполнении в новой опере, и этот формат оказался очень...
востребованным.
Да, очень удачным, я бы сказал. Даже несмотря на то, что без этих роскошных совершенно задников громко, то есть, конечно, многое теряется, тем не менее, как бы настолько насыщенно и эмоционально сильно это чисто музыкально это произведение, то даже в концертном исполнении она поражает.
А на «Маске» отличился еще один пермский театр с постановкой музыкальной «Восемь женщин». Вчера была пресс-конференция. Три маски они получили. Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре, лучшая работа художника в музыкальном театре и спецпремия. И вот Василий Шилькрот, он высказался...
Виктор Шилькрот.
Виктор, он сказал, что был вообще поражен, не ожидал и был в шоке, когда получил эту маску. Как думаете, скромничает?
Ну, с одной стороны, скромничает, с другой стороны, он вообще очень скромный человек.
Это
вот.
Правда.
И надо сказать, что по справедливости он должен был бы получить маску как лучший художник музыкального театра еще когда был выставлен номинирован спектакль «Алые паруса», потому что сценография Виктора Шилькрота в «Алых парусах» все тоже признавали, что это абсолютный прорыв вот в сценографии мюзикла там.
Борис
вот,
Мельграм вчера говорил,
да,
тоже,
да, это прорыв был настоящий, но вот никогда даже невозможно понять, кто и как проголосует, и у кого какие предпочтения. Поэтому, наверное, поскольку это более для него, ну, как бы более камерная работа, более вроде бы скромная, но он, наверное, и не предполагал. Но это очень стильная работа. И я очень рада, что они получили маску и за лучшую сценографию. Это справедливо. И за лучшие костюмы. Это абсолютно справедливо, потому что это невероятно стильные костюмы. И я очень рада, что они получили спецмаску жюри, и хочу вот просто несколько объяснений дать.
Конечно.
Не все понимают, что такое специальная маска жюри. Ко мне подошли девочки на банкете уже, ну, из спектакля, номинантки, и робко говорят: «Татьяна Николаевна, а вот как вы считаете, это ведь тоже маска? Я их чуть не убила».
Потому что это даже...
Я говорю: «Да вы что, вы не представляете, у жюри, у музыкального, три свободных маски». Свободных. То есть они свободны дать эти маски тем, кому они хотят. А хотят многим. И хотят многие. У драматического жюри всего две свободных маски. И эти маски просто идут на разрыв. То есть для того, чтобы вот добиться тому, кому ты хочешь, нужно очень много сил. И вот эта маска – это ценнейшая маска, потому что это драматический театр эту маску получил. Можно сказать, музыкальное жюри отобрало от сердца у себя и отдало драматическому театру. Вы можете себе представить вообще их щедрость и их благородство.
Теперь можем. Мы прервемся ненадолго и совсем скоро продолжим. Друзья, мы продолжаем прямой эфир на «Эхо». Напомню, обсуждаем мы сегодня «Золотую маску». И в гостях у нас Татьяна Николаевна, критик театральный и говорите в микрофон.
Тихоновец я.
Фамилию не сказала. Вы хотели...
Член жюри драматического...
Нет, это-то я знаю. Вы хотели высказаться сейчас про один из спектаклей. Про театр, еще один пермский.
Ну, просто это уникальная ситуация. Впервые в истории «Золотой маски», впервые, подчеркиваю, был номинирован маленький частный театр кукол «Карабаска». Впервые он участвовал в таком серьезном и ответственном конкурсе. И, к сожалению, он не получил вот того приза, который вот я глубоко убеждена, что он заслуживает. И я думала, что Андрей Тетюрин, номинированный как лучший артист театра кукол, все-таки получит этот приз. Но вот получил его Тарас Бибич, артист БДТ. В БДТ был поставлен спектакль кукол с куклами по прозе Януша Корчика. И вот, честно говоря, мне казалось, что БДТ хватило бы маски за лучшую режиссуру и за лучшую работу художника по куклам и по пространству. Я так страстно хотела, чтобы Андрей Тетюрин получил эту маску. Он ее достоин. И вот само то, что малюсенький театрик, который никем никогда не финансировался, получил возможность показаться на маске и очень достойно
и
там прошел,
силы, да,
это
и...
замечательно. Вот я просто их поздравить хочу, совершенно искренне. И у них было очень много сторонников, должна сказать.
В жюри?
В жюри, да.
Ну что ж, по музыкальным мы театрам прошлись, по по драматическим тоже. Теперь... Балет. Главную маску в этой категории взял Большой театр и «Укрощение строптивой». Федеральная пресса писала, что этот театр и эта постановка не оставляет шансов конкурентам, кому-то другим. Наш оперный театр представлялся в этой номинации. Марк?
Да, он представлялся с Аполлоном. И, ну, я не видел «Украшения строптивы», мне сложно комментировать, я не хочу комментировать то, что я
видел. Вы можете сказать про наших.
Ну, у нас очень, очень качественные. У нас, вы же знаете, одна из лучших балетных трупп и компаний страны. И, ну, может быть, не было, как бы, это не было самое оригинальное произведение, оно было выдвинуто на маску, потому что из-за качественного исполнения и все прочее. Но у нас не было иллюзии. Так же, как не были иллюзии в отношении «Королевы индейцев», мы понимали превосходство этой постановки как бы в каком-то абсолютном выражении. Ну, у нас не было особых иллюзий по поводу балетной номинации. Очень хорошо, что были номинированы, это справедливо и правильно. Вот. А дальше Алексей Григорьевич, например, не стал даже поехать в Москву. Сейчас занят работой над новой постановкой Шостаковича, очень важной. Голосование жюри нас в чем-то где-то удивило в отношении, например, там, не знаю, «Цитаделики» Екатеринбургского театра при балета. Спектакль я тоже не видел, поэтому не хочу комментировать, но он был где-то разгромлен критикой той же Татьяны Кузнецовой, например. Вот. И здесь не всегда, надо сказать, в голосовании жюри совпадает как раз с сомнением ведущих критиков, что интересно.
Ну, вы знаете, вот я хочу просто в этом смысле внести некоторые, так сказать, некоторые уточнения. Часть ведущих критиков в жюри, а часть не в жюри. Понимаете?
Да,
и
да.
Поскольку вот если бы просто не иметь в виду вот там ту часть, которая в жюри, очень часто по-разному относятся, просто по противоположным позициям, так сказать, критики. Да?
Да.
И тут только как бы зависит от того, кто именно в жюри. Потому что все равно все решает как бы, ну, личность человека, и все решает не его авторитет в каком-то издании, а его, ну, как бы объективность. И поэтому то, что, скажем, жюри выбрало «Цветаделику», а кто-то выступал против, у нас масса таких вариантов.
Естественно,
понимаете?
Да,
у нас точно так же. Кто-то за, а кто-то вот против. И, в общем, это...
Это конечно, очень сложный процесс.
Это очень сложно.
Это очень процесс сложный, и он связан с, как бы, с культурной политикой по определению. Он не может это, как бы, не быть связанным, поскольку, как бы, кого-то выдвигает, кого-то оставляет в тени, скажем так. Но, тем не менее, есть какая-то коллективная ответственность на жюри. Именно по части этой культурной политики от нее нельзя отрекаться. И нас в этом смысле разочаровало, скажу прямо. Все-таки мы не закончили с музыкальным театром. Носферату был номинирован эта опера. И Курлянский был номинирован как лучший композитор в опере. Я знаю, что... Ну, я узнал после, что жюри спорили как раз о том, как бы, имеет ли это отношение к опере, к музыкальному театру или к экспериментальному театру. Безусловно, это оперный театр, это опера полноценная. Это Носферату тоже шедевр, но в отличие от «Королевы действий», который бесспорный шедевр, то Носферату, наверное, спорный шедевр.
И как арт-кино?
Может быть, поэтому, да, не удостоились маска, хотя я считаю, что была неопределенная ответственность на жюри как бы поддержать такое смелое первооткрывательство, начинание в искусстве, какой является партитура Носферату. Именно поэтому Теодоров выступил со сцены и маску критики за «Королевы индейцев» он захотел публично передать Курлянскому. Это сложный момент, но он, тем не менее, правильный, потому что нужно было публично обозначить эту позицию.
И показать свое отношение. Да. Ну, а как на это отреагировали?
Ну, никто разному не может знать, как отреагировали. Ну, я, например, часто бываю в ситуации, когда я, как бы участвую в пресс-пати по маске критики, и я бы, конечно, обиделась на их месте.
Так вот.
Конечно, я бы на их месте обиделась, но это я на их месте. Я не знаю, как они, так сказать, отреагировали, потому что, конечно же, эта маска все равно же не будет.
Они не обиделись, мы общались там, да? В частности, с той же Мариной Давыдовой, она единственное, что... Она заготовила речь про «Королевы индейцев», она хотела обосновать выбор жюри, потому что понятно, что и так постановка получила много. Она хотела обосновать со сцены, почему критика еще одну эту маску, но после выступления Теодор не смогла, естественно, эту речь произнести, но тоже, по-моему, нет, никакой об обиде речь не, как бы, здесь не идет. Просто в нынешней обстановке, которая все-таки, давайте признаем, реактивной, да, официальной культурной политика.
Ненормальная обстановка,
ретроградная, да, то тем более важно поддержать действительно смелое, инноваторское, не знаю, экспериментальное, если хотите, но смелое новооткрывательское искусство. Его не так уж много, а это произведение, это не просто постановка, это произведение новое музыкального театра, совершенно новый, открывая новые грани для опыта театрального и зрительского. Достойно было поддержки и, собственно...
Может быть, это все-таки лучше было бы, но это, конечно, не наше дело, это дело экспертного совета, но всегда очень много споров. Может быть, какие-то вещи следовало бы перевести в эксперимент, вот если бы это было в номинации «Эксперимент». Как вы думаете, скорее это было бы правильнее?
Я считаю, что нет, потому что это как будто бы опера не может быть экспериментальной.
А, понятно.
Понимаете?
А ведь опера может быть экспериментальной.
Да, мало того, опера сейчас является наиболее экспериментальным жанром.
Конечно,
практически. Если опера долгие десятилетия была очень консервативной,
да.
То сейчас в нынешнее просто... время она стала просто очень экспериментальной.
Да.
И поэтому определить это как эксперимент, а не опера, это неправильно.
А, вот так, да?
Да.
А наши слушатели задают вопрос через ICQ. Вопрос к Татьяне Тихоновец. Почему, по ее мнению, драматическое жюри обошло режиссуру Богомолова?
Трудный вопрос. И я на него просто постараюсь ответить. Ну, вот как бы что я знаю. У нас было, я сейчас боюсь сказать, сколько, то ли 17, то ли 15, то ли 17 режиссеров вот в нашем, так сказать, списке номинантов. Мы очень мучительно отсекали для того, чтобы в последнем бюллетене осталось их так сказать, немного. Это приходится делать, потому что если 15 человек жюри будет голосовать за 15 режиссеров, у меня такой случай был, мы голосовали до 6 утра когда-то. Вот. Поэтому у нас осталось две фамилии – Бутусов и Богомолов. Дальше все остаются наедине со своими бюллетенями. Дальше идет тайное голосование. Все. Угу. Каким количеством голосов победил Бутусов, я не знаю. Это тайна. Но подделать там ничего невозможно, потому что ты подписываешь бюллетень, свой личный, ты пишешь фамилию, имя, подписываешься и ставишь галочку против своё той мнение. Фамилии, которая, так сказать, там есть. Ничего не могу сказать. Общая ответственность.
Вопросы продолжаются от слушателей. Есть ли шансы получить золотую маску у пермского ТЮЗа?
Ну, во-первых, нужно, чтобы ее получить, нужно быть на нее номинированным. Начнем с этого. Вот если будет какой-то спектакль номинирован на маску, так? Вот тогда уже будет шанс получить.
Я продолжаю задавать вопросы наших слушателей. Опять вопрос к вам, Татьяна Николаевна. Есть ли фестивали, равные по уровню золотой маски у нас в стране?
Ну, конечно, таких нет. Есть замечательный международный фестиваль, но он совсем другого формата. Это Чеховский фестиваль в Москве. А по уровню золотой маски, по гигантскому количеству программ, которые вот помимо конкурсной программы маски, конечно, такого нет, потому что там огромное количество просто самых разнообразных проектов. С прошлого года начали печатать лонг-лист, куда входит лучший спектакль всего российского театра, которые будут показаны в Москве, но они не вошли, скажем, в шорт-лист, то есть в количество номинантов. И в этом году я несколько дней в Москве смотрела вот программы так называемой «Маски плюс». Есть новая пьеса, есть всегда какие-то там премьеры Мариинского театра, премьеры Александринского театра. То есть, ну, просто гигантское количество проектов. И, конечно, гигантское финансирование, потому что без этого финансирования невозможно представить себе, что несколько месяцев идет такой грандиозный фестиваль. Сейчас его объять невозможно просто.
Я бы сказал, что по уровню есть фестивали сопоставимые по уровню.
Конкретно, в России.
Я считаю, в России и Чеховский, и наш Дягилевский фестиваль, в частности, Платоновский, говорят, неплохой.
По масштабу нет. Конечно, да. Нет,
и
по уровню я могу назвать и Балтийский дом.
И в Европе, кстати, да. Нету по масштабу и по замыслу вот этого механизма, да, как бы сочетания конкурса, всероссийского, то есть общенационального конкурса во всех жанрах. Такого нет ни в одной стране Европы, нет в самой Европе, как объединенные, это, конечно, гигантское дело, и это очень полезно, и это очень хорошо, что это есть. Такого нет нигде. И в США, по-моему, такого нет. Просто нет. Это уникальное достояние.
Да,
и это,
да.
Это ну, по уровню, конечно, наш фестиваль не уступает, как фестиваль.
Есть Новосибирский транзит, который объединяет театры Сибири, Урала и Дальнего Востока.
Фестиваль территории был тоже очень...
Ну нет, все-таки это несравнимо. Территория – это несравнимо.
Нет, я про если мы говорим про художественный уровень, да, про посыл фестиваля, про как бы, целостность фестиваля как художественное явление, то, естественно, есть по уровню сопоставления. Просто нет по масштабу.
Продолжаю. Есть вопросы от наших слушателей. Не могу не читать. Спектакль «Согласна-не согласна» интересует. Он показался в Москве хуже, чем в Перми? Или это на фоне конкурентов?
Он показывался два раза. Я видела первый раз. Я смотрела там с двумя-тремя членами жюри. У нас были разные программы, поэтому в основном жюри смотрело на следующий день. Говорят, на следующий день, вот второй показ, был гораздо лучше, чем первый. Я сравнивать не могу. Но он не хуже показался, чем в Перми. Просто, ну, такая была мощная конкуренция. У него были свои, ну, поклонники в жюри. Несколько человек ко мне подходили и спрашивали, а почему никто не украл вот этого замечательного актера чудного? Я говорю, никому не говорите. Не надо, говорю, распространять. Я не хочу, чтобы у нас его украли. Вот. Чудного все оценили.
Артисты балета крадут. Покушаются на наших.
Мишу Чудного оценили очень многие. Ну, просто вот, ну, что делать? Вы знаете, как гигантская конкуренция.
Вот, кстати, про то, что первый день прошел немножко хуже, чем второй. Вчера рассказывал и Борис Миллиграм, да, с их спектаклем «Восемь женщин». Он даже подошел после первого дня к актрисам, собрал их вместе и сказал, что девочки, надо собраться, потому что здесь не Пермь, видимо, надо как-то по-другому себя подать. Он получилось повлиять на них, и да, вторым днем они остались довольны.
Да я не думаю, что это даже вот, ну, да простит меня Миллиграм, даже не в этом дело. Дело в том, что всегда приезжие спектакли оказываются в тяжелейшей ситуации. Москвичи выступают на своих родных площадках, а всем остальным приходится приспосабливаться.
То есть это нервы?
Ну, конечно, это... спортом. Это
конечно,
немножко,
да. Это чужая
родные
площадка.
Ну да, есть.
Конечно, да, дело не в родных стенах. Как идет звук,
да.
Какая подача, громче, конечно. Тише. Масса всего. Я помню
уже
ситуацию...
Про
балет.
Уж не говоря про то, что никогда не знаешь, каким получится спектакль.
Никогда. Вот. Конечно.
И это всегда, даже самые опытные, они всегда удивляются. Есть какие-то закономерности, да, есть феномен там второго спектакля, например. Он, как правило, в серии примерных спектаклей, он слабее часто получается.
Да.
И тогда есть такие закономерности. Тем не менее, никогда не знаешь, какова будет химия с залом, со зрителем,
как реагирует это всегда. А на выездах наоборот, первый всегда чуть-чуть хуже, потому что артисты пристраиваются ко всему, к звуку, к площадке, к пространству. Иногда совсем не входят в пространство. Плохо встали, есть такое в театре. Вот мы плохо встали. Или мы хорошо встали. Никто даже не понимает, вот из обычных людей. Да?
Вот Носферату, например, я считаю, что лучший показ этой оперы был именно единственный показ в Москве был лучшим показом этой оперы. Вообще из всей серии наших. Поэтому...
Ну, такое тоже бывает, понимаете? Театр – это такая химия. Это просто что-то невероятное. Иногда вот привезешь спектакль, как эксперт, смотришь и думаешь, боже мой, что произошло с артистами? Но они совсем не такие. А потом все начинают ругаться, кто привез этот спектакль, зачем эксперты его выбрали. А ты не можешь понять, что произошло. А вот, ну...
Есть какие-то, например, если опять Носферату, у нас был переаншлаг, это гигантский переаншлаг в Театре Моссовета в Москве на Носферату. Зал настолько насыщенный как бы энергией, ожиданием и энергией, удивительно, этот спектакль, он может существовать только в такой обстановке. Ему нужен переаншлаг, ему нужно это, ну, это про вампиризм в какой-то степени. Он питается этой
энергией
из зала. И мы понимаем, что это абсолютное условие как бы успешного, чтобы он заиграл и получился, должна быть очень насыщенная,
А по поводу согласного-несогласного, мне один мой приятель, член жюри, сказал, замечательно прошел спектакль. И артисты, я, говорит, видел, они чувствуют, что они имеют успех. Понимаете?
Интересный вот этот момент по тому, когда артистам очень важно получать ответ из зала. Вчера мне то же самое говорили вот эти 8 женщин. Я не помню конкретно, какая актриса, но она об этом тоже говорила, что если я не вижу в глазах зрителя, когда там есть момент, близко подходит к нему и ведет диалог...
Когда она не чувствует ответной реакции, ну, это...
Это очень сильно влияет
на
нее.
Конечно. Живое, все живое. Это самое живое из всех искусств, понимаете? Такого живого искусства, как театр, просто в природе больше нет. Потому что есть артист и есть зритель. И происходит что-то между ними, происходит все. А не происходит... Ничего не происходит.
Продолжаю задавать вопросы наших слушателей. Какие выводы, вопрос обоим гостям, какие выводы должны сделать из результатов «Золотой маски» наши театры? Те, кто победил, те, кто не победил.
Орг-выводы, что ли, какие? Всех уволить, кто не победил.
Я лично, изначально, мне кажется, что мы все в нашей команде относимся философски и по Киплингу, скажем так, да, что, я не знаю, как переводится на русский, но что и победу, и поражение одинаково, с одинаковым равнодушием, что ли, как бы одинаково спокойно воспринимать.
И поражение от победы ты сам не должен отличать.
Ну вот, да.
Это так. Ну, я шутливо, конечно, сказала насчет орг-выводов. Я просто хочу вот сказать всем, кто не очень понимает, когда театр возвращается без победы. Ну, вот невозможно себе представить, в какой ситуации находится театр, когда он приезжает в Москву. Не побеждает столько великих. Понимаете? Вот я просто не могу сейчас перечислить, кто не получает маску, что, ну, они в ряду вот этих всех, тех, кто не получили. И ничего страшного в этом абсолютно нет, потому что масок, извините за выражение, очень мало, хотелось бы больше.
Об этом говорили, кстати,
ну, конечно, конечно.
Много достаточно,
что, да, что хотелось бы вручить больше.
Про, в кавычках, обиженных, да? Конечно, конечно.
Нет, нет
просто...
обиженных, все да. все понимают. Конечно. Вообще это такая своеобразная рулетка, да. само, так сказать, вот уже, ну, вот журение и вот это вот, да, это некая рулетка такая, ну, мы не знаем, это, какие звезды выпадут.
Достоинство фестиваля, на мой взгляд, именно в том, что он фестиваль, и что он собирает всех вокруг какой-то идеи, и что для Москвы, конечно, это большой праздник, что со всех концов страны стекаются в Москву и
лучшие,
показывают.
Конечно,
спектакль.
Конечно.
Татьяна Николаевна, Марк, вот, по-моему, жюри не в номинации «Новая опера» никого не отметило, а должны были.
Как?
Эту маску, по-моему, не вручили.
Что, «Новая опера»?
Да.
Нет, это не та номинация.
Нет, не была не номинация та. «Композитор».
Там была
вот,
«Композитор».
Соответственно, был Майкл да. Найман и Курлянский. Они... Тут не присудили. И была только еще одна номинация.
Там была путаница.
Не...
Там была какая-то путаница. Мне объясняли, что там запутались с Найманом, насколько это... В общем, какая-то... Может их быть. Поставили в неловкую ситуацию, потому что там что-то было не...
Найман написал пролог от себя к Дидонине и Персе. Да? То есть, ну, как композитор он мог... Нет, я думаю, что там была еще одна номинация, которую они не присудили, где был один номинант, помните?
Да.
Это был один номинант, я уже не помню какой.
Да.
А кроме этого, нет, в музыкальном театре все номинации были вручены.
Хорошо, а если мы говорили про то, что фестиваль важен потому уже, что там встречаются лучшие артисты, с кем-то наши театры завели дружбу, может быть, произойдет какой-то такой талантливый обмен кадрами?
Да нет.
Бывает
нет,
такое вообще? Нет.
Ну, это совсем другой формат. Они между собой-то никак не могут, в общем, сильно повстречаться. Ну, вы поймите, это гигантский город, и все это происходит на самых разных площадках. Счастье, когда то есть, кто-то что успевает увидеть,
да,
потому
вопрос,
что они бедные сыграют и уезжают.
Вопрос шире, да? Я могу ответить только как бы, с ракурса музыкального театра. Мы говорим, вопрос, наверное, о том, есть ли практика там, копродукции и совместных проектов, постановок между театрами, музыкальными театрами России. Что очень сильно развито в Западной Европе, этого пока что нет в России в силе разных причин.
Вот. Да,
и
причин
здесь
много.
Маска не является, да, маска не является тем, как бы, той платформой,
на которой это может произойти.
Это может произойти,
конечно,
я считаю.
Конечно,
нет.
Да.
Начнем с того, что это соперничество,
да,
как бы,
да.
а не сотрудничество.
Конечно. Прежде всего, все-таки это соперничество. Оно ну, что... заканчивается только на банкете.
Кто больше выпьет.
Хорошее завершение для сегодняшнего прямого эфира. Друзья, я напомню, что в студии «Эх, Перми» сегодня были Татьяна Николаевна Тихоновец, театральный критик и эксперт.
Член жюри «Золотой маски».
Но все-таки вы же были экспертом.
Ну, была когда-то, но это же каждый год ротации происходит.
Хорошо, в этом году член жюри
драматического театра и театра кукол.
Да, и Марк Домани, генеральный менеджер театра оперы и балета. Спасибо вам большое, что нашли время. И спасибо нашим слушателям. Я напомню, что «Золотую маску» в этом году имеем мы 8 золотых масок. Это можно повторять.
Теперь можно поздравить.
Долго.
Ни один город столько масок не имеет.
Да, это можно повторять долго.
Можно поздравить.
Ура. Спасибо, друзья, что были с нами. Всем хорошего дня.